В опасностях от разбойников. Апостол Павел в своем послании церкви в Коринфе пишет о целом ряде опасностей, которым он подвергался во время своих путешествий при исполнении своего служения. Павел был в опасностях на морях и реках, в опасностях от единоплеменников и язычников, как он пишет, в опасности в городах и пустыне и так далее. И наряду с этими опасностями он упоминает и об опасности от разбойников. Возможно, что эта опасность от разбойников подстерегала Павла, когда он вез большую сумму денег для Иерусалимской церкви. Это был денежный дар от верующих Македонии и Ахаи, который был предназначен для бедных среди святых в Иерусалиме. И апостол Павел торопился, чтобы успеть в Иерусалим к празднику Пятидесятницы, когда в этом городе собиралось огромное число паломников, что в еще большей степени обостряло материальную нужду верующих в Иерусалиме. О том, что Павел торопился прибыть в Иерусалим в день Пятидесятницы, сказано в отрывке из 20 главы книги Деяний, которую мы будем сегодня разбирать. Думаю, что Павел торопился в Иерусалим еще и потому, что сам хотел быть в этот праздничный день в Иерусалиме в надежде, что он будет иметь возможность еще раз засвидетельствовать своим соотечественникам о Христе перед тем, как отправиться в Рим. Как мы узнаем из следующей, то есть 21 главы, эта возможность представилась ему, но в результате Павел едет в Рим не как свободный римский гражданин, но как узник. Была еще одна причина, почему Павел спешил. В Иерусалиме он хотел поделиться с остальными апостолами и пресвитерами тем, что сотворил Бог у язычников служением его. Читая 20 главу книги Деяния, мы замечаем эту спешку. Так, в 16 стихе сказано, что Павлу рассудилось даже миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он спешил, если можно в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме, как тут сказано. Павел находился недалеко от Ефеса, но вместо того, чтобы поехать туда, он, как сказано в 17 стихе, из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Ефесская церковь, верующие, которые уверовали во время трехлетнего служения Павла в этом городе, была очень дорога его сердцу. Ни с кем он так долго не провел время, как со своими духовными детьми в Ефесе. Целых 3 года. Он имел особое чувство привязанности к ефесянам и знал, что если сам пойдет к ним, то не сможет оторваться от них и опоздает в Иерусалим. Но в то же время его любовь к ним не позволила совсем обойти их своим вниманием, будучи так близко. И вот потому он созвал старших братьев из Ефеса, чтобы еще раз попрощаться с ними и ободрить их на прощание. Из обилия своего сердца со слезами поделился с ними Павел последними назиданиями. То, что мы читаем во второй половине 20 главы книги Деяния, это один из самых трогательных моментов из жизни и служения Павла, описанных Лукой. Каким чудным примером является для нас апостол Павел? Но, дорогие мои, наше желание вовсе не в том, чтобы прославлять человека, но Господа, который соделал его таковым. Мы можем брать пример с Павла, потому что он сам мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Когда пресвитеры из Ефеса прибыли в Милит, Павел так начинает свою беседу. «Вы знаете». Подумайте, дорогие друзья, как хорошо, когда человек в присутствии тех, среди которых жил, трудился целых 3 года, может сказать: «Вы знаете». Вы знаете, каково было мое поведение с первого дня, когда я пришел к вам, и что я проповедовал среди вас. Что же проповедовал им апостол Павел? В 21 стихе мы читаем: «Возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». В этих 2 коротеньких предложениях Павел напоминает, о чем он проповедовал им. И вникая в эти слова, мы обнаружим, что им сказано все Евангелие, вся благая весть. Павел проповедовал им не какую-то часть, а полное Евангелие. И вот сегодня, дорогие мои, я бы хотел, чтобы мы сосредоточили наше внимание на этих двух предложениях: покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Но в первую очередь обратите внимание, как начинается этот стих. Павел говорит, возвещая иудеям и эллинам. Иначе говоря, благая весть одна и та же и для иудеев, и для эллинов. Апостол Павел не менял свою весть, нет. Одно и то же он проповедует и иудеям, и эллинам. Он не приспосабливает свою проповедь в зависимости от того, какой была его аудитория. Слово всегда одно и то же. Покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. В 3 главе послания апостола Павла к римлянам сказано: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Разве это не чудно, дорогие мои, что у Бога нет различия? Каждый, кто кается перед Богом и верует в Господа Иисуса Христа, имеет право на жизнь вечную. Но обратите также внимание на то, как возвещал Павел эту весть, то есть какой он применял метод. В 20 стихе, 20 главе книги Деяния Павел напоминает ефесянам, что он проповедовал и учил их всенародно и по домам. Как видите, Павел учил и проповедовал. Учить одно, а проповедовать это другое. Апостол Павел и все апостолы подражали своему Господу. Когда Иисус Христос начал свое земное служение, сказано, что Он учил и проповедовал Евангелие Царствия. Послушайте, что сказал Иисус Христос своим ученикам, когда Он оставил эту землю. Он говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Но он больше сказал своим ученикам. Он также сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Апостолы так и делали. Они учили и проповедовали. Дорогие мои, скажите, какой смысл говорить человеку о спасении, то есть проповедовать ему о спасении, если он не знает, зачем и от чего он должен спастись? Прежде всего, человек должен знать причину, почему ему необходимо спасение, и от чего он должен быть спасен. Вот почему необходимо учить людей. Они не знают, что виноваты перед святым Богом, не знают, каким путем они могут быть оправданы перед Богом. При этом люди не знают, что им делать для приобретения этого спасения. И вот апостол напоминает ефесянам, как он совершал свое служение среди них, не пропуская ничего полезного, возвещая путем поучения и проповедуя покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Это была благая весть, которую Павел принял от самого Господа. И тут в сжатом виде он напоминает, в чем она заключается. Он указывает на то, в чем состоит человеческая ответственность по отношению к Евангелию и что соделал Бог ради спасения человеческой души. Обратите внимание, что эта весть начинается не с человека, а с Бога. Покаяние пред Богом. Человек – единственное создание, о котором сказано, что Бог создал его по подобию и по образу своему. Поэтому мы им живем и движемся, и существуем, и являемся родом Божьим, как сказал апостол Павел в Афинах. Человек в основном дух, душа, а физическое тело его – это лишь внешняя оболочка его духа и души. Дорогой друг, ты и я не какие-то животные, которые после смерти возвращаются в прах, и на этом все конец. Нет. Будучи духовными существами, наша жизнь не кончается здесь, то есть здесь на земле, но будет продолжаться в вечности. Если мы род Божий, то подобно тому, как вечен Бог, так вечны и мы, род Его. Но тут вы можете спросить, а что же такое смерть? Смерть – это просто переход из одного состояния в другое, из этого временного в вечное. Почему же в таком случае человек так боится смерти? Человек страшится смерти, потому что не приготовлен к тому, чтобы переступить порог между временем и вечностью. И причина страха заключается ни в чем другом, как во грехе. Да, грех. И вот мы должны ответить на этот вопрос. Что же такое грех? Слово «грех» в переводе с греческого означает «промах», «осечка», то есть просто не попасть в цель. В этой категории неудачников находится весь род человеческий, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей, как говорит Слово Божье. Все мы промахнулись, все нарушили закон Божий, нет делающего добра, нет ни одного. А нарушение закона требует наказания. И вот это сознание вины, сознание совершенного человеком преступления против Бога создает страх перед вечностью. Но есть ли выход из этого положения? Есть ли возможность для человека приготовиться к вечности так, чтобы быть оправданным перед Богом? Да, дорогие мои, это возможно, но только при одном условии, а именно если человек родится вновь. Но возможно ли это? Возможно ли родиться свыше? У Никодима как раз возник вот этот вопрос. Несмотря на то, что Никодим был одним из религиозных руководителей, Христос сказал ему, что он должен родиться заново, что плоть и кровь не могут унаследовать Царствие Божие. Значит, нужно родиться вновь. Так сказал Никодиму Иисус Христос. И что же сказал Никодим в ответ? Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Тут слышится вопль человека от сознания своей вины перед Богом. Как могу я начать все заново? Возможно ли это? Вопиет человек. И вот тут чудная весть, дорогие мои. Да, возможно, нужно только покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. Да, дорогие мои, эта чудная весть начинается с Бога. С покаяния пред Богом. Что значит покаяние? Покаяние – это не только сознание или даже сожаление о соделанном грехе. Покаяние – это полный переворот в сознании, полная перемена мысли, перемена, которая обращает человека к Богу. Уверовавшим детям Божьим в Фессалониках апостол Павел сказал такие слова. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Это и есть покаяние. До этого они были далеки от Бога, служили мертвым богам, то есть идолам. Покаяние их выразилось в том, что они совершили полный поворот и обратились к Богу живому и истинному. Да, истинное покаяние всегда ведет к Богу. Но тут нужно добавить нечто, дорогие мои, что само покаяние – это нечто, к чему человек сам по себе не способен. Покаяние дает Бог. Это действие Духа Святого человеке. Дух Святой обличает человека во грехе, и он же дает человеку способность для покаяния. Но со своей стороны грешник должен откликнуться на это действие Духа Святого. Только Дух Святой может открыть человеку весь ужас его грехопадения. Но в то же время одного сожаления о соделанном грехе недостаточно. Есть люди, оплакивающие свои грехи, но все же не покаявшиеся. Когда Дух Святой обличает человека в грехах, он указывает ему на то, что грех его – это восстание против Бога. Нашим грехом мы обижаем святого и справедливого Бога. Грех является мерзостью в очах Божьих. Бог ненавидит грех. Грех погубил человека и отделил его от Бога, сделал его врагом Божьим. Грех исказил образ Божий в человеке, и потому грех ненавистен Богу. Но это одна сторона. Тот же Дух Святой открывает, каково отношение Бога к грешнику. Бог ненавидит грех, но любит грешника, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что же требуется с нашей стороны, дорогие друзья? Требуется наш отклик. Дух Святой обличает нас о грехе, о праведности и о суде, как сказал Иисус Христос. Если человек остается безразличным или противится голосу Духа Святого, тогда он отказывается от единственной возможности для спасения. Как же человеку избежать суда Божьего, если он отказывается от единственного пути к спасению? Но, дорогие мои, одного покаяния недостаточно, как мы уже указали. Человек, который покаялся перед Богом, еще не спасен. Вполне возможно отказаться от греха и обратиться к Богу, и притом искренне, и все же не быть спасенным. Изменение отношения человека к греху и к Богу еще не разрешает ни вопроса прошлого, ни греховности натуры человека. И то, и другое остаются без изменения, если на этом остановиться. Кроме этого, необходимо еще что-то. Положим, что я задолжал в местной лавке, покупая в кредит. И вот мне нечем заплатить свой долг. В один прекрасный день я с улыбкой встречаю хозяина лавки и заявляю: «Иван Иванович, начиная с сегодняшнего дня, я больше не буду покупать в кредит, но буду каждый раз платить наличными». Иван Иванович до определенной степени, конечно, приветствует мое решение, но спрашивает: «А что вы собираетесь делать с вашим долгом?» Я отвечаю: «Ну, давайте забудем об этом. Разве не замечательно то, что с сегодняшнего дня я не буду больше задалживаться у вас?» Но такой аргумент, разумеется, не нравится лавочнику. Он требует, чтобы мой долг был полностью покрыт. И вот, дорогие друзья, в таком положении находится грешник, который только покаялся, и все, на этом он остановился. Покаяние перед Богом, слушайте, и вера в Господа Иисуса Христа. Видите ли, почему второе условие, вера в Господа Иисуса Христа, так необходимо? Потому, дорогие мои, что оно обеспечивает прощение в Иисусе Христе, который своей смертью, своей драгоценной кровью, пролитой на Голгофском кресте, полностью покрыл все наше прошлое. Да, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вера в Его заместительную смерть дает человеку гарантию на то, что Бог больше никогда не вспомнит прошлого человека. Да, грехи мои прощены раз и навсегда, благодарение Господу, верой в Господа Иисуса Христа, слава и благодарение Ему. Как ясно пророчествовал об этом пророк Исаия. Устами своего пророка Бог, говоря о грядущем Мессии, Спасителе, об Иисусе Христе, изрекает эти чудные слова: «Он, то есть Иисус Христос, был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведовавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И мы думали, что Он был поражен, наказуем и уничижен Богом». И послушайте, что дальше говорит пророк. Какая благодать, какое милосердие, какая чудная вещь, слушайте. «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен был за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Да, возлюбленные, заместительная смерть Господа нашего Иисуса Христа дает нам право на жизнь вечную. Бог может спасти кающегося грешника, простить его и сделать его новым человеком по той причине, что Сын Его, Иисус Христос, взял на Себя беззаконие наше, нашу вину Он понес на Голгофский крест. Слава и благодарение Ему. Послушайте, что говорит сам Бог: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Да, сам Бог, обращаясь к грешнику, говорит: «Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Тот, кто принимает эту чудную благодать и любовь Божию, тому не нужно страшиться будущего. Тот, кто изгладил мои и твои грехи, дорогие мои, говорит: «Не оставлю тебя и не покину тебя. Се я с вами до скончания века». Слава и благодарение Господу. Мой дорогой друг, если ты еще не покаялся, не обратился к Богу, сделай это сейчас. Это и есть покаяние перед Богом. Скажи: «Боже, я прихожу к тебе таким, как я есть, со всеми моими грехами, с моим мрачным прошлым. Я верю в Сына твоего Иисуса Христа ради имени Его, ради того, что совершил Он для меня на Голгофском кресте. Прости меня». Это будет вера в Господа Иисуса Христа. Друг мой, Бог не откажет тебе. «Прощаются тебе грехи твои, иди следуй за мной», скажет Господь и тебе. Ибо такова любовь нашего чудного Бога.